Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Добрый день, друзья! С вами Ирина Чернова и клирик храма Святой Троицы в Хохлах в Москве, отец Сергий Осипов. Добрый день, отец Сергий!
Здравствуйте!
Ну, я начну с того, что начинается особенный какой-то период в церкви, обозначенной церковью, если посмотреть в календарь православный. Ну, впрочем, весь год он разделен на какие-то особенные периоды. Ну, вот сейчас уже можно прочитать, идет сплошная седмица, идет подготовка к Великому посту. Правильно, отец Сергий? Уже
так,
вот заранее
так, так и есть.
Церковь призывает как-то по-особенному подготовить себя, конечно, к встрече большого праздника Воскресения Христова, а перед этим будет Великий пост. Прошедшее воскресенье было обозначено как неделя о мытаре и фарисее. Предстоящее воскресенье – неделя о блудном сыне. Отец Сергий, вот я сегодня прошу вас поделиться своими размышлениями, комментариями к притчам, которые церковь советует, о которых церковь советует нам тоже думать и рассуждать, размышлять. О мытаре и фарисее поговорим сейчас.
Давайте начнем с мытаря и фарисея.
Ну, может быть, вот передо мной открыт текст, я сейчас коротко прочитаю эту притчу. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став молиться сам себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». А мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Сказываю вам, что сей пошел оправданный в дом свой более», говорится дальше в притче, «более оправдан, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Отец Сергий, ну, может быть, сначала стоит пояснить, кто такие фарисеи и кто такие мытари?
Да, такие два колоритных персонажа. Ну, фарисеев не любили многие, а мытарей не любили все. Не знаю даже, с кого начать-то надо. Наверное, с фарисея давайте начнем. Фарисеи – это было такое течение, религиозное такое течение, такой особый клан среди религиозных иудеев. И их вот это вот через греческий же язык к нам Евангелие пришло, да, фарисей звучит, а в оригинале это перушим, отделившийся. От чего отделялись фарисеи? Отделяться было много, от чего необходимо. Мы помним, что когда Господь вводит избранный народ в землю обетованную, то велит ни в какие отношения с окружающими язычниками не вступать, причем там даже такие, вплоть до массового истребления этих соседей, дело доходило, чтобы ну никаким образом религию, единственную на тот момент в мире монотеистическую религию, сохранить и вырастить вот в этом вот избранном народе. Никаких контактов с окружающими племенами допускать не следовало. Ну, конечно, одно дело как положено, а другое дело, как складывается. Конечно, постоянно мы видим, что чуть какое-то в народе умиротворение как.
Так, отец Сергий, я вас сейчас не слышу.
Все пошло более-менее хорошо, царство устроилось. Такими событиями полна история еврейского народа. И это на протяжении вообще всей жизни Израиля, оно никуда не девалось. Люди очень многие взаимодействовали с язычниками, при том, что да, правила надо соблюдать, да, есть определенные установления закона, да, ведь было еще одно течение. То одно просто дело простой народ, он то, как фарисеи о нем говорили, народ сей невежда в законе. Какие-то там шаляй-валяй как-то живут, ну, вроде стараются что-то заповеди как-то исполнять. А было ведь еще другое течение, было течение саддукеев. А саддукеями были, ну, такие вот высшие слои знати, те, кому приходилось много взаимодействовать с иностранцами, с римлянами, с греками. И они узкий, совершенно четкий вот такой набор, вот в Торе написано, это мы соблюдаем. Достаточно этого. Мы люди широких взглядов, толерантные и терпимые к чужой вере. Ну, кто-то так верит, а мы вот так, ну и что? Ну, а дела-то при этом мирские, что страдать должны? Государственное строение, свой заработок, ну, в общем, короче, элиты. А вот фарисеи как раз очень трепетно относились ко всем преданиям, которые там отдельных заповедей дополнительно к 10, там чуть не 300 штук, и все это они знали. Так и еще и разные предания, которые идут из середины глубокой и освященная временем традиция, так просто от нее не откажешься. Все это как-то хочется совместить. Вы понимаете, вот все это помнить и все это соблюдать, и не общаться с людьми, которые живут грехом, и не общаться с иноверцами. Короче, ото всех вот надо стену держать, отделиться. Вот, вот они, Иерушим, вот они, фарисеи. Это были такие религиозные... религиозные, уважаемые, во многом уважаемые народом, такие духовные лидеры, учителя, да.
Отец Сергий, ну это же хорошо, что они все знали и все старались исполнить.
Так хорошо, вот мы сейчас и подползем к этому. Как хорошо фарисей начинает молиться. Благодарю тебя, Господи, что... «Я не такой, как прочие человеки». Да, промыслом Божиим родился он в такой семье. Его вырастили в законе с детства, Тору изучал с детства предания. Все знает, все знает. Иудейство же очень, религия такая завязанная на вещественное, на земные, на телесные, на земные такие вот ритуалы, действия. Каждое действие пронизано просто, каждое религиозное действие пронизано какой-то обрядностью, что-то там мясо с молоком ставить вместе нельзя и так далее, и так далее. Все, вот каждое человеческое земное действие постоянно наполнено содержанием, чтобы это соответствовало закону Божию.
И по сей день
как здорово. Праздника,
да, отец Сергий?
Что?
Многие иудеи и сегодня имеют два холодильника, чтобы уже как-то не перемешалось в одном молочное, а во втором...
Да, это же с древних времен вот все хранится. И всегда можно было к такому лидеру духовному подойти, узнать, как и что, какой-то вопрос задать, как поступить вот в каком-то сомнительном случае, чтобы не нарушить никакую из этих кучи заповедей и ни в чем не прегрешить, но все сделать правильно. Вообще, на самом деле, это же очень так душу греет, когда ты знаешь, как правильно, и делаешь это правильно, как такой вспомогательный элемент, как фундамент, на котором ты будешь выстраивать свои отношения с Богом, это очень здорово, это реально круто. Ведь христианство точно так же имеет кучу всяких предписаний. Вот тот же пост взять, ведь все расписано, что можно, чего нельзя, в какое время. Ну, это, конечно, такое литературное наследие монашеское, типикон, где прописано, как и что, поскольку бобов там класть в какое время, и где с маслом, а где сухоедение. Но, тем не менее, все соблюдая вот такое внешнее, и человек так вот морально так укрепляется, настраивается и получает такое четкое подкрепление, что он пред Богом молодец. Вот он ради закона Божия старается вот по определенным правилам, вот он умничка. Но это фундамент, с которого надо строиться дальше. Это первая ступенечка, с которой надо лезть дальше. Да.
Отец Сергей, я вот хочу уточнить, вот если сегодня на нас посмотреть, на верующих людей, ну, вероятно, человек доволен, когда он может у себя пересчитать какие-то добрые дела. Как в православии, в христианстве, человек, может быть, может отметить, записать даже.
Конечно, конечно, это хорошо, конечно, это хорошо, но, понимаете, вот я вам говорю, это вещь такая, очень, очень такая вот глубокая, не сказать примитивная, не сказать низкая, но она вот где-то там внизу такая, знаете, песчаная подушка под огромным домом. Где-то там оно, конечно, есть, это очень хорошо, что она есть. Но восторгаться, какая замечательная там толщина песка под домом насыпана. Ой, ну все, можно жить, песок насыпали. Нет, не срабатывает. Надо там еще фундамент, стены, потолок, неплохо бы крышу, чтобы не текло. Поэтому Господь нас останавливает тут же. Когда ты делаешь что-нибудь хорошее, пусть твоя правая рука не знает, что творит левая. Увлекаться этим подсчетом, конечно, не надо. Это такое простое душевное переживание соблюсти правила, и повести себя правильно, быть правильным, что да, очень хорошо, что оно есть, оно должно быть, но оно само по себе ничего не дает. И вот именно об этом как раз притча мытаря и фарисея. Вот вроде все правильно делает, и даже молится правильно. Да, спасибо, что я не такой, как все эти люди. Да, Господь его послал в такую семью, в такой семье он родился, что вырастили его правильно. Это дар? Дар несомненный. Он старается поститься в два раза больше, чем положено. Десятину всегда от всего, что добывает, что приобретает, от всего обязательно десятину в храм дает. Ну, все хорошо делает. И даже, не помню, кто из святых отцов говорит, хорошо ведь молится, хорошо благодарит, что я не как прочие человеки, прелюбодеи и грешники. Ну, хорошо, а почему не поблагодарить Бога? Действительно хорошо. Но все, говорит, испортил, когда сказал, или как вот этот вот, точнее вот этот, вон тот вот, мытарь. Вот. Да, ну что, с фарисеями мы более-менее определились, кто они такие, да, такие духовные вожди, которые знали все правила, правила эти соблюдали. Очень часто их спаситель ругает за то, что они очень увлекаются тем, что других выстраивают по этим правилам. Да, сами вроде на вид как-то такие благопристойные, а суд милости и веру потеряли. Ну вот увлекаются тем, что с других требуют, что других прижимают, знаете, вот я правильный, а вы все, ну, фу, смотреть противно, да. Народ сей невежда в законе, проклят он. Ну, нехорошо, нехорошо. Вот, да, спаситель фарисеев много за что ругал. А вот мытарь, да, это такой, знаете, гибрид инспектора налоговой службы и коллектора. В одном лице мытарь, от этого существительного есть и глагол «мытарить», когда нам нужно из кого-нибудь что-нибудь выудить. Вот мы начнем его как следует. И здесь ему создадим невыносимые условия, и тут, и 10 раз напомним, и 20 раз постыдим, и в конце концов он пойдет делать то, что мы хотим его составить делать. Вот. Ну, мытари тоже мытарили, но мытари очень в узком направлении. Это были сборщики налогов в пользу Римской империи. Во-первых, они собирали деньги, отнимали, может быть, последние, да, хоть кто-то что-то хоть чуть-чуть отложили, вроде там собрались там, да, какую-нибудь овечку купить к празднику, а нет. Императору задолжали, ну-ка, давай, выгребай денежки. Вот. За это само их не любили, но еще больше, я так подозреваю, их не любили за то, что они именно собирали не своему царю, а чужому этому императору римскому, захватчикам. На захватчиков работали. Вот. И ну, мытари все... Все презирали. Хорошо устроились. Вы знаете, как хорошо устроились? Конечно, императоры тоже были не дураки. И такую идею, что вот у меня будет там миллион этих мытарей по всем провинциям, и я каждому буду с каждого получать денежки, а потом ему от себя с другим гонцом посылать обратно зарплату, обойдутся. Пусть деньги шлют мне, а зарплату свою они будут сами с этих же людей собирать. Причем эта зарплата нормированной не будет. Вот 100 динариев должен с деревни кесарю, изволь дать. Хоть 200 ты себе сверху с нее собери. Это императора не волнует. Ты, главное, в казну отстегивай, и все будет в порядке. Конечно, в таких условиях, представляете, его все не любят, понимаете? Не то, что его никто не любит, его все ненавидят. Все ненавидят, все презирают, и хочется как-то компенсировать. И прямо под ногами прямо лежит средства, как компенсировать. Собирать с них денежек побольше. А себе тоже можно неплохой дворец поставить. Вот. Не хуже императора. В Риме жить, ну, в маленьком, на маленьком участочке. Вот. А ковры ничуть не хуже можно собрать. Ему же не дворец обставлять, а маленький домик, да? Вот. И поэтому совершенно вот, да,
каждый мытарь, он знал, что о нем думают, как к нему относятся.
Да. Представляете, вот все его ненавидят, каждый, вот он проходит, а ему вслед плюнули. Вот.
Но он продолжал свое дело.
А он, да, он чем-то компенсируется, да, ну компенсируется он в этих деньгах, да. Вот. Это человеку, да, вот для такого нравственного падения все условия созданы, чтобы грести эти деньги в свою пользу и укрепляться в жестокости, совершенно в каменном сердце. Вот. Так что, да, пришли они оба в храм. Этот вот фарисей такой правильный, весь замечательный, которого многие любят. Ну, может, он кого-то там и обругал прилюдно за то, что он в субботу не столько шагов прошел, сколько положено, слишком далеко от дома оказался или еще за что-нибудь. Так и все равно с уважением. Вот знает, как правильно-то, знает. Вот полезно, знаете, вот такое бывает в людях распространено. Полезно, когда меня ругают, такое вот, знаете... Тоже какая-то компенсация, да? Вот. Уважают и почитают, и, может быть, даже гордятся, что есть такой замечательный фарисей. И есть такой ненавидимый всеми абсолютно презираемый мытарь. Ну, мы помним, да, что это притча, что они в притче так рядом оказались. Вот два таких типажа. Но ведь смотрите, у них есть нечто одно очень общее. Одно очень общее. Это у них такая работа в кавычках. Мытарис брал эту работу не просто так, да, может быть, он был из такой семьи и вырос в этом, воспитан, и считает, что вот да, так и надо, да, надо зарабатывать на жизнь, да, это некрасиво, да, это может быть неэтично и непатриотично, ну, ничего, деньги не пахнут. Может быть, ему нравится, да, точно так же, как фарисею нравится всех в соответствии с духовным законом строить. Ему нравится, чтобы все вовремя заплатили, чтобы все вовремя внесли. Знаете, вот других контролировать, это такой большой соблазн, вместо того, чтобы собой заниматься. Да, когда собой заниматься не хочется, то надо начать контролировать других, и как-то в мире сразу становится порядок. Не во мне, а в мире вокруг. Но, тем не менее, порядок-то есть, а я молодец, я его поддерживаю. Это неправильное состояние. Это неправильное состояние. Очень может быть, что Господь их вот так вот рядом в притче поставил, чтобы и об этом нам намекнуть. И вот только у одного работа-то у них, вот у обоих работа общая есть. Но вот профессиональная деформация произошла только у фарисея. Вот фарисей реально поверил, что он такой праведный и уже достиг всего, чего можно. Все. Вот прям святой. Из иконостаса икону доставай, ставь туда, вот будет, можно на него молиться. Реально сам в это поверил. Ему не хочется становиться лучше. Сейчас, одну секунду. Ему совершенно не хочется. Вся его жизнь подтверждает, что лучше становиться не надо. Все. А вот мытарь со своей вот этой вот жестокостью, да, жестокосердием вот с этим своим, может быть, с презрением к этим всем людям, он-то чувствует, понимаете, душа у него еще живая. Вот он чувствует, что гадость делаю. Делаю гадость. И когда он приходит в храм и становится пред Богом, у фарисея уже очи ослеплены, а мытарь-то видит всю глубину и всю гадость, в которой он оказался, и даже очи поднять на небо не может, и говорит: «Боже, милостив будь мне грешнику». И Господь говорит: «Ушел этот, оправдан более, нежели тот». Не то, что мытарь вышел все, обновленный, изменился. Нет. Представляете, вот мы приходим к Богу зачем? Так вот за этим самым оправданием. Мы ищем Его милости, мы ищем Его одобрения, да? Одобрить, может быть, да что тут может быть, тут точно ни того, ни другого. Как-то не ожидаем мы, что Господь будет одобрять или того, и другого. Но оправдание получил более тот грешник, который осознает то, что он грешник и нуждается в этом оправдании, нуждается в помощи Божией. Вот, наверное, вот эта вот притча. Наверное, вот этим мы закончим. Да.
Я просто хотела спросить, ну, чтобы это связать с нашей действительностью. Вот мы, когда верующие, можем как-то быть похожим, может быть, на фарисеев. Вот если православный человек, он соблюдает посты. Ну, я даже вспомню свою бабушку Пелагею. Ей уже 90 было. Она всегда говорила, что она попадет в рай. Хотя я глубоко уверена, что она в раю сейчас и есть. Но все-таки вот может быть такая уверенность, если вот как моя бабушка Пелагея, она и все посты соблюдала. Каждый вечер она ряд молитв, которые положено, прочитывала. Ну, хотя я думаю, в любом случае у нее жизнь была хорошая. Но вот на этом можно построить свою уверенность, что уже есть дорога в рай?
Вы понимаете, люди все разные. И кто-то смотрит достаточно просто на все, что вокруг него складывается, а кто-то очень сложно такие мотивы выискивает, другие. Вот, и чем сложнее человек, чем сложнее сознание человека, тем труднее ему вот так вот уверенно о себе сказать, что он действительно достоин рая. Ну, слава богу, вот бабушка ваша была такой человек простой, искренний, и то, что ей предписано, то, что она знала, она исполнила. Вот. Понимаете, ведь Господь каждого будет принимать в том его состоянии, в котором человек живет. Сколько дано, столько и спросится. Кто много знает, с тех будут спрашивать построже.
Отец Сергий, в любом случае мы уже имеем спасение от Господа Иисуса Христа. Вот все-таки мы христиане в другом положении по сравнению с фарисеями. У нас уже есть спасение.
Несомненно, несомненно, да. Сейчас у человека до Христа участь была одна. Он сходил в преисподнюю, независимо от того, праведник он или грешник. Все сходили путь всей земли, все. Там, да, как-то страдание было, видимо, разного рода, потому что в притче вот мы слышим, да, богач в муках, а Лазарь на лоне Авраамовом. Рядом с Авраамом где-то находится в каких-то светлых местах относительно того мрака и ужаса, в котором был вот этот самый богач. Но и тот, и другой все равно самую страшную боль в себе несли, они были оторваны от Бога совсем. Мы сейчас, может быть, кто-то и переживает такое ощущение, но те, кто живут, ну, в христианской вере, они этого даже ощущения, может быть, в жизни не испытывали никогда. Такого знания, что когда-то человек отпал от Бога, и вернуться к Нему своими силами, то есть вернуться к Нему вообще мы не можем никак. Представляете, какая тяжесть у христианина в этом отношении, несомненно. Он знает, что Спаситель пришел, чтобы его спасти. Его посмертная участь неоднозначный, этот шоул неоднозначная преисподняя, а два варианта. Хочешь путем жизни идти, соблюди заповеди, живи, люби Бога, люби ближнего, и тогда возможен тебе путь к Богу там. Совсем другое дело.
Отец Сергей, вот я хочу об этой притче еще спросить. Она короткая, а говорить-то, конечно, можно.
Ой, о ней много очень можно говорить.
Отец Сергей, а вот почему подготовка к Великому посту именно с этой притчи начинается? И почему церковь?
Вы не поверите, но подготовка началась еще за неделю раньше. Только этот воскресный день, или как он называется, неделя, она не носит названия. Вот как сейчас это не называется, неделя о мытаре и фарисее. Неделя по-славянски – это воскресный день. А то, что у нас неделя, 7 дней в церковно-славянском, называется седмица. То есть вот мы неделю прожили о мытаре и фарисее, а сейчас идет седмица о мытаре и фарисее. Чтобы мы так не кичились, как фарисей, чтобы сразу от этого нас предупредить, церковь специально поставила среда и пятница, дни непостные. Он как раз говорится, а вот мы на этой неделе получаем такое указание, не надо поститься, вот, не кичись подвигом. Вот эта седмица идет сейчас, Аматария Фарисея. А вот прошлая неделя, в прошлое воскресенье, читалось другое чтение, которое тоже всегда перед Великим постом. Чтение о Закхее. Вот этот вот самый Закхей, он был мытарь, начальник мытарей в Иерихоне. И это реальная история, это событие евангельское, это не притча. Когда Спаситель проходил через Иерихон, то он исцеляет на входе слепца, а в городе там, или на выходе он как раз исцеляет слепца, да, а в городе в самом происходит такое удивительное событие. Жил да был такой начальник мытарей, главный мытарь иерихонский, Закхей, и он был очень низенького роста. И вот этот вот Закхей, вдруг услышав, что идет Иисус, проходит сквозь город, через Иерусалим, вокруг толпа, а он коротышка, маленький. Знаете, а какие маленькие люди, они обычно еще и такие плотненькие, толстенькие, да, как-то вот мы можем себе представить такого толстенького человечка, который хотел бы увидеть, да ничего там не видно за этой толпой. Ну, как хочется увидеть за толпой того, кто имеет глаголы вечной жизни, как апостол Петр говорил Спасителю, куда нам идти, ты имеешь глаголы жизни вечной. Вот он этот вот Иисус ходит по Палестине и говорит такое, ради чего действительно стоит жить. Да, построил он себе, наверное, домишко неплохой, там с бассейном, все дела. А одежды у него там все, конечно, в золоте, все неплохо так, чтобы, ну, как-то же надо показать, какой он важный, чтобы все перед ним сразу кошельки расстегивали и не тратили время такого важного, занятого человека, который, несмотря на свою полноту, все-таки вышел и потребовать, понимаешь, с должников. Вот. Так вот, он побежал вперед, просек, куда движется Спаситель, в сторону Иерусалима, оббежал всех и залез на дерево. Вот. Толпа будет под ним, а он сверху увидит. Кто обычно лазили на деревья? Когда там кинотеатры были открыты или соревнования, когда, ну, взрослые с билетами, а мальчишки без билетов. Ну, надо на забор залезть или на дерево. Все деревья всегда в гроздях мальчишек, когда там парад какой или повыше залезть. Ну, кто лазит? Мальчишки лазят, да, несерьезные мужики такие с положением, там, и с пузиком, да. Нет, это нет. А Закхей, вот он в своем стремлении увидеть того, у кого есть слово жизни вечной, вот он, кстати, все это свое положение, важность, там надо типа соответствовать, уважать не будут, ну, короче, весь имидж плюнул, все это бросил, вот буквально стал самим собой. Вот мы, когда самим с собой становимся, бывают такие периоды, мы себя достаточно как-то вот по-детски так непосредственно ведем. Там, глядишь, и правду какую-нибудь скажем, или искренне кому-нибудь комплимент отвесим. Вот. Так вот, стал он самим собой, этот Закхей. И, несмотря ни на что, залез на дерево. И у Спасителя остановился и сказал: «Закхей, слезай. Мне нужно сегодня быть у тебя в доме». И скорее Закхей слез, вообще, наверное, не веря своему счастью. Скорее побежал: «Пустите, пустите! Все, домой ворвался, готовьте!» Ну, кто ждал такого? И вот пир. Закхей угощает, наверное. Вокруг стоят люди все, которые не пойдут в дом к такой гадине. Не пойдут. Фарисеи стоят, высокомерно смотрят. Ну, они и за Иисусом всегда смотрели, да, как бы так его в чем-нибудь упрекнуть. Как он пошел к такому грешнику в дом? Как это возможно? А Закхей в своем вот этом вот, да, вот, начал собой становиться, все, не остановишь. И Господь говорит: я Я, говорит, половину имения своего отдам нищим. Я, говорит, всех, с кого лишку взял, я вчетверо верну. Ну, видно, да, богатый человек, там, наверное, и свое было имение неплохое. Может быть, правда, вот такой наследственная должность, там и батя такой же был, зарабатывал. Наследство позволяет. Вот. Все компенсирую, все верну, а Спаситель говорит, ныне спасение дому сему. Потому что и этот от сыновей Авраамовых. А сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Представляете, погибшее. Вот мы сажаем растения, да, у нас там какие-то там однолетнички, да, растут. Если корень повредишь, там ты стебель от него отрежешь, все, поливай, не поливай, все, привет. Все, ну нет, нет надежды. Вот такое Господь пришел спасать, представляете? Вот, не которые вот еще как бы вот там с осознанием собственной важности постился он 2 дня, все, Царствие Небесное открывается. Механизм такой, мало кто знает, но мы-то фарисеи знаем. Надо правила соблюдать, и все будет хорошо. Вот. Именно погибающее, да, у кого, сейчас, одну секунду, у кого болит, тот еще живой, да, а у фарисея ничего не болит из этой притчи. Так, да, вот все, разобрались с этими двумями, давайте дальше.
Просто вот хотела как-то понять, почему все-таки с этих евангельских отрывков начинается подготовка к Великому посту. Ну, наверное, чтобы мы каждый могли в себе увидеть того и другого, и, наверное, все-таки начинать со смирения нужно.
Несомненно, увидеть себя. Мы всегда применяем, когда читаем Евангелие, даже если это историческая история, мы, конечно, ищем, как это применяется на нас. Это несомненно. Но вы знаете, я вот как раз когда думал сегодня к передаче, я вот как-то что-то такое вот, мне кажется, почувствовал вот какое. Глядите, действительно, свой рост есть в этих трех событиях. У нас же еще третья притча следующей недели, следующей седмице, притча о блудном сыне. Смотрите, как происходит какой-то вот рост, да? В начале человек обращается к Богу, как Закхей. Вот он вырывается из окружающей вот этой вот рутины, и есть кроме нее еще что-то, кроме нашей вот этой душевно-телесной жизни, еще что-то есть. Есть слова вечной жизни. Дух. Дух ищет Бога и ничего другого. Никакие земные радости дух не удовлетворяет. Бывает человек то славы начнет искать, то денег, то того, то сего. Достиг, вроде приобрел. Кажется, ничего этого меня не устраивает. Вроде как будто бы повертел в руках, не то. Вот, вот это вот повертел в руках и сказал не то, это именно дух. Дух ищет Бога. Дух ищет быть с Богом. С жизнью вечной. И вот это обращение описано в истории об этом Закхее. Вот он вдруг стал самим собой. Вот вы запомните это. Стал сам самим собой. Нам это потом перекликнется с третьей притчей. Ну, буквально ожил. Так? Дальше. Следующее. Мытарь не просто вышел из своего вот этого привычного бытия. Мытарь пришел в храм. И он уже стоит пред Богом. Если Закхей стоит перед удивительным учителем и не говорит ему в лицо, что Господь мой и Бог мой, он именно его воспринимает скорее, да, такого, как пророка, как слугу Божия, может быть, как мессию, но еще не как Бога. А следующее воскресенье уже рассказывает, как такая душа становится пред Богом, как она становится и что в ней происходит, что она глаза к небу поднять не может и только взывает: «Боже, милостив будь мне грешнику», и получает оправдание. Получает оправдание, несмотря на то, что, да, дела греховные, но начало исправления полагается. И вот можно как раз к третьей притче переходить. Да,
я просто хочу подсказать, что у нас около 8 минут.
Так, очень быстро. Да, притча о блудном сыне. Это притча, которую рассказал Спаситель. И там один из сыновей сказал, что: «Отец, я, ну, иносказательно сказал, ждать не хочу, пока ты помрешь. Ты мне наследство сейчас отдай, мою долю давай сейчас, и я пойду развлекаться, я пойду своей жизнью жить». И отец делит им имение, и младший уходит, и тратит деньги, совершенно все прожигает, пока он богат, с ним дружки и подружки, как только он обнищал, в конце концов, все его покинули, все его бросили, нанялся он свиней пасти. Это самое страшное вообще для иудеев занятие. Не то, что оно грязное в физическом смысле, а то, что оно религиозно очень нечистое животное, да, и хотел вместе с ними есть, а потом вдруг в себя пришел, вот чувствуете, стал самим собою, вот там вот в первой притче, а здесь в себя пришел и сказал: «Господи, у меня у отца наемники от хлебом избывают, а мне жрать нечего, пойду к отцу, скажу, я согрешил на небо и пред тобою, недостоин называться твоим сыном, возьми меня наемником, а то я погибаю». И побежал обратно. А когда он шел, еще издали отец его увидел. Здесь надо вот эту вот немножко реальную историю вспомнить. Какие домики были? Это были одноэтажные такие невысокие домики с плоской крышей. Плоская крыша была такой вроде дворик. Вечером можно было выйти, когда уже жар спадает, никаких, так сказать, дворовых запахов, чистый воздух, все обвивает, приятно отдохнуть. И вот отец его видит. То есть он с этой крыши, по сути, не слезал. Все ждал, где он, когда вернется-то, когда покажется. И он увидел его, спустился вниз и не дал даже ему сказать. Он только успел: «Я согрешил на небо и пред тобой», даже не успел в наемники попроситься. Отец говорит: «Принесите первую одежду, верните ему перстень, знак его власти, что он может снова всеми деньгами распоряжаться. Пир устроим». В общем, вернулся сын к отцу, отец его принимает, а старший заревновал и говорит: «Да что ж такое, вот я каждый день пасу, тружусь, и ты мне даже козленка не дал, чтобы я с дружками своими вечеринку замутил. А этот вот тратчик пришел, вообще гадость такая, явился к ему пир, да что ж такое?» Отец ему отвечает: «Чадо, ты всегда со мною, все мое, твое. А надо было бы душе твоей возрадоваться от того, что брат твой был мертв и ожил, был потерян и нашел».
Вот такая притча.
Да, это притча о покаянии. Притча. Что? Петя, я вас не слышал.
Да, отец Сергий, немножечко сейчас вот у вас тянулось что-то. Я хотела просто спросить, вот что это проявилось у сына, который жил при отце? Зависть или какое-то родение справедливости?
Да, и чувство справедливости. Ну, в принципе, чувство справедливости задействовано в зависть. Зависть – это такое жуткое такое желание получить другого. Вот. В данном случае он позавидовал тому, что отец к нему проявил вот такое вот снисхождение, устроил в честь не его праздник, а его типа заслуги получаются как-то не учтены. Да, это и такая братская ревность, и зависть есть, да, но нам, может быть, все-таки важно еще о том сыне сказать,
о блудном.
О блудном, да, потому что то, что произошло с ним, носит название покаяние. То греческое слово метаноя, сверхумие, измененный ум, вот он пришел в себя, заметил, как у него нехорошо. Заметил, что нехорошо. А как исправлять? А у своих-то сил-то нету. Надо бежать к тому, у кого силы есть. У человека точно так же. Свои мозги никто в голову нам не вставит. Силу нас от другого человека ниоткуда не получится, чтобы наш внутренний грех преодолеть. А кому ж тогда? А только к Богу. А только к Богу обратиться: «Господи, я согрешил. Я хочу измениться. Я не хочу поступать неправильно. Я хочу научиться поступать правильно. Помоги мне, исцели искаженную душу, дай силы на, может быть, первые сотню поступков правильных, которые я с помощью Твоей сделаю правильно, навыкну, чтобы это в добродетель превратилось». Несомненно, что сила будет и вся моя затрачена, и Твоя тоже мне в поддержку нужна. Каюсь, Господи, помоги и прости. Вот такое вот покаяние. Потому что в пост время, конечно, особого покаяния, особого внимания к душе своей, особого внимания к тому, чтобы душа строилась по заповедям Божьим, чтобы дух мог к Богу искренне обращаться. Не в том плаче мытаря, который бил себя в грудь: «Боже, милости будь негрешным», и не может на небо взглянуть. И не фарисея, который может взглянуть на небо, потому что не видит своих недостатков. А именно вот в таком вот сыновнем, радостном. Представляете, каково было, как радостно было этому сыну, которого приняли. Какое у него было счастье, как он ликовал. И вот он держался с отцом, наверное, весь вечер от отца не отходил. Вот этим отношением детско-родительским Господь уподобляет отношение себя и нас. Вы представляете, как интересно? Не чужой владыка, сильный и несокрушимый, удивительный, недоступный царь. Нет, это отец. Представляете, если он наш отец, то мы его чада. Вот.
Это очень многое. Отец Сергий, ну вот мы должны уже закончить. Должны. Я вас благодарю за ваши комментарии. Ой, ну вот хочется только еще попросить, помоги нам, Господи, еще глубже осознавать, когда мы размышляем об этих текстах, глубже осознавать подвиг Христов, увидеть, какие мы и что для нас Господь сделал.
Да, да, такие есть подготовительные недели. Благослови Господь всех.
Друзья, всего доброго. Спасибо, отец.
Счастливо.